В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 мая, в Тбилиси 21, с Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии и в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия отмечают день окончания Второй мировой войны. Военные историки об участии Абхазии в Великой Отечественной войне. Во Владикавказе в доме музея генерала армии дважды героя Советского Союза Исыплиева открыли мемориальную доску. Заявление депутата Тамаза Метьяури внесло раздор в отношения между представителями грузинской мечты и республиканской партии. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Россия и США призвали к возобновлению межсирийских переговоров. В Иране объявлено об очередном испытании баллистической ракеты. Канцлер Австрии Вернер Файман подал в отставку. Россия и США заявили о своей приверженности режиму прекращения боевых действий в Сирии и о намерении активизировать усилия для достижения политического урегулирования сирийского конфликта. Об этом говорится в совместном российско-американском заявлении по Сирии, опубликованном в понедельник на сайтах МИД России и Госдепартамента США. Москва и Вашингтон потребовали от сторон конфликта в Сирии прекратить любые атаки на гражданское население, включая объекты гражданской инфраструктуры. Инфраструктуры и медицинские учреждения. Они призвали Дамаск и сирийскую оппозицию разрешить незамедлительный и устойчивый гуманитарный доступ ко всем нуждающимся лицам на территории страны. Россия и США также выступили за возобновление межсирийских переговоров в Женеве на основе документа, предложенного спецпосланником ООН по Сирии Стефаном де Мистурой 27 апреля, в частности, приложение, касающегося фундаментальных вопросов всеобъемлющего переговора. Перехода, а также раздела по политическому переходу, говорится в заявлении. Сегодня же состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри, в ходе которого обсуждались усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Отмечалась важность координации действий российских и американских военных, в том числе в рамках созданного в Женеве совместного оперативного центра. Иранские власти объявили об очередном успешном испытании баллистической ракеты. Иранское новостное агентство «Тасним» сообщило сегодня со ссылкой на заместителя начальника генштаба генерала Али Абдаллахи, что испытания ракеты с радиусом действия 2000 километров проводились две недели назад. Недавние испытательные пуски ракет, проведенные Ираном, подверглись резкой критике со стороны США и некоторых европейских государств. Иранские власти утверждают, что проводимые испытания не нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую после подписания Тегераном и мировыми державами соглашения по иранской ядерной программе. В резолюции содержится призыв к иранским властям не проводить испытания ракет-носителей, способных нести ядерные заряды. В Тегеране отвергают подозрения в том, что испытываемые ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками.
Эхо Кавказа. Новости.
Канцлер Австрии Вернер Файман объявил об отставке в связи с утратой доверия со стороны своих однопартийцев, социал-демократов. После встречи с руководством партии в понедельник Файман заявил, что уходит в отставку с поста главы правительства и с поста лидера социал-демократической партии. Файман стал канцлером Австрии в 2008 году. Он столкнулся с растущей критикой со стороны социал-демократов после того, как кандидат крайне правой партии «Свободы» Норберт Хофер одержал победу в первом раунде президентских выборов в прошлом месяце. Одной из причин разногласий стала позиция Файмана по миграционной политике, сообщает агентство ДПА. В ходе наскоро собранной пресс-конференции в понедельник Вернер Файман заявил журналистам, что страна нуждается в канцлере, который пользуется полной поддержкой своих однопартийцев. Съезд Трудовой партии Кореи в понедельник избрал Ким Чен Ына председателем партии. Отныне так будет называться его должность, что одобрено съездом партии, состоявшимся впервые за 36 лет. Новость была объявлена в присутствии иностранных корреспондентов, которых пустили в зал заседаний примерно на 10 минут. При объявлении военный оркестр заиграл приветственную песню, которая исполняется всякий раз, когда лидер Северной Кореи входит в общественное место. Ким уже был главой партии, на его должность называлась первый секретарь. Его предшественники, отец и дед, сохраняют свои посмертные титулы. Ким Чен Ир остается вечным генеральным секретарем, Ким Ир Сен – вечным президентом. Греческий парламент принял пакет реформ в преддверии заседания министров финансов стран еврозоны, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с оказанием финансовой помощи Греции. В воскресенье за реформы, которые предусматривают уменьшение накопительной части пенсий и рост налогов на деятельность предприятий, проголосовали 153 депутата от правительственной коалиции левых сил в 300-местном однопалатном парламенте. Все оппозиционные парламентарии выступили против этих мер. Сегодня в Брюсселе на заседании Еврогруппы, как ожидается, будет обсуждаться отчет о том, как Греция выполняет условия, необходимые для выделения стране от партнеров по зоне евро очередного транша международной финансовой помощи в размере 95 миллиардов долларов. Ранее министр финансов Греции Эвклид Цикалотос призвал министров финансов ЕС поддержать реформы, проводимые в стране.
Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Грузии отмечают день окончания Второй мировой войны. Центром торжеств стал Тбилисский парк в Оке, где общественность и многочисленные гости столицы Грузии чествовали ветеранов. В ходе торжеств различные политические силы и члены правительства возложили венки к вечному огню. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
По информации Госслужбы по делам ветеранов, в прошлом году в Грузии проживало около 1800 участников Второй мировой войны. В 2013 году их насчитывалось около 6000. По моим подсчетам, в парке в Оке к Вечному огню пришло не более 30 человек. Сегодня мемориал Вечного огня посетили первые лица государства. В своих кратких речах президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер Георгий Квирикашвили подчеркнули мужество и отвагу людей, победивших фашизм.
9 мая является днем победы человечества над злом. Маленькая Грузия может гордо заявить, что она внесла существенный вклад в дело победы над фашизмом. Поздравляю всех вас с этим праздником.
Обратился к присутствующим Георгий Маргвелашвили.
Нашим долгом является склонить головы перед теми, кто пожертвовал своими жизнями и здоровьем, чтобы для их потомков наступил мир.
Заявил Георгий Квирикашвили. По традиции последних двух лет участникам Второй мировой войны было выдано единовременное пособие. Если в прошлом году его размер равнялся 1000 лари, то в этом году ветераны получили на руки 600 лари. Что касается ежемесячной помощи, то она варьируется в зависимости от воинских званий и выслуги лет. Минимальная пенсия составляет 190 лари, а максимальная 560 лари. Константину Подгорскому 93 года. В 16 лет он поступил в авиационное училище. После трехлетней подготовки был зачислен в авиационный полк, базирующийся на Северном Кавказе. Авиамехаником дошел до Люблина в Польше. Принимал участие в известной войсковой операции под Белой Церковью. Несмотря на преклонный возраст, пришел в парк без провожатых, так как не ощущает своего возраста.
В Астрахани. Там мы проучились. До прихода немцев это и нас бросили до этого Волгограда.
Сталинград.
Сталинград раньше был, да. И 3 месяца копали вот эту солончак, да. Измучили. Питание было отвратное и так далее. Вот. Потом, слава богу, нас сибиряки заменили. Пришли новые люди. Вот.
Из фронтовой жизни ветеран припомнил любопытный факт базирования авиации США на территории СССР.
Американская база была летающих крепостей. Оттуда вот, мы там пробыли год. И они с челноком ходили, челноком. Полтава. Их базы были, расквартированы были в своих этих жиденьких этих, но все обогрев был прекрасно отставлен.
К нашему разговору присоединился другой участник войны, Леван Бегиашвили, который служил в грузинской дивизии, расквартированной в Буйнакске.
В нашей дивизии было 76 лошадей. Я в звании майора командовал транспортным взводом. Сейчас это может вызвать улыбку, но вы представляете переброску войск через труднодоступные перевалы на автотранспорте. В этом случае лошади оказались незаменимы. Грузинская дивизия участвовала в окончательном освобождении Крыма, а окончание войны я встретил в Севастополе.
По словам Левана Бегиашвили, в этом году часть ветеранов была приглашена на праздник Мцхета, где состоялась их встреча с ветеранами из разных стран СНГ.
Вчера мы были на встрече Мцхета, где гости из СНГ вручили нашим ветеранам по 200 лари. Затем нас отвезли на машинах до российской границы. Хотели проехать дальше, но наши пограничники нас не пропустили. Мы пригласили гостей в Гурджаани, где мы и отпраздновали этот день.
С улыбкой завершил беседу Леван Бегиашвили. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итак, сегодня в Грузии отмечают 71-ю годовщину победы над фашизмом. Между тем, немало людей считают 9 мая не праздником, а днем траура. Мнение жителей Тбилиси о том, как отмечать этот день в Грузии, узнавал Серго Брегвадзе.
Как вы считаете, как нужно отмечать этот день в Грузии?
Этот праздник особо отмечают в России. Столько грузин погибло во Второй мировой войне, что нам, я думаю, праздновать нечего. Я представитель поколения, рожденного после войны, поэтому знаю, что происходило в тот период, лишь по рассказам моих бабушек и дедушек. Думаю, можно было намного лучше позаботиться о наших ветеранах. В общем, учитывая тот факт, что очень много наших людей погибло тогда, я считаю, 9 мая праздновать нельзя.
Конечно, это праздник. Это День Победы над фашизмом, и, естественно, это нужно праздновать. Это особенный день для ветеранов той войны. В этот день, конечно, было бы неправильно оставить их без внимания. Однако отмечать этот день тоже нужно без излишней помпезности, чрезмерности. В этом вопросе тоже неправильно.
Я думаю, праздник слишком громкое слово для 9 мая. Однако и трауром этот день назвать нельзя. Конечно, этот день намного важнее простых будней. Сегодня ведь день памяти тысячи людей, которые погибли во время битвы двух тиранов – Гитлера и Сталина.
А как стоит отмечать этот день в Грузии?
Наверное, основные мероприятия стоит проводить возле мемориала неизвестному солдату, приносить цветы и венки к этому месту, вспоминать погибших во время войны. Я думаю, так будет правильно.
Я считаю, что это праздник, День Победы над фашизмом, но лучше его праздновать 8 мая. Хотя и это не принципиально. Важно то, что это праздник, и его нужно отмечать по всем традициям. Для нашей страны Вторая мировая война связана с тысячами трагедий во многих семьях. Насколько я знаю, почти каждый десятый грузин погиб в тот период. Поэтому победа – это должна значить очень многое для каждого гражданина. Двух мнений тут не должно быть. Праздник этот нужно отмечать. Нужно проводить праздничные мероприятия, к примеру, возле мемориала.
Это самый настоящий праздник. Жаль, что его не отмечают в Грузии, как раньше. Я помню то время, когда люди выходили на улицы города и поздравляли друг друга с Великой Победой. Народ радовался, все вокруг улыбались. Люди понимали важность этого дня. Сегодня все иначе. Этот праздник стал больше похож на траур. Очень жаль, что все стали иначе воспринимать.
Я считаю, что 70 лет, прошедшие после Второй мировой войны, показали, праздновать нам нечего. Побежденная сторона добилась больше успехов за это время, чем победители. Однако для людей, которые видели ту войну и даже участвовали в ней, этот день важен. Поэтому игнорировать их праздник было бы неправильно. В знак уважения мы обязаны поздравить их с победой и отметить, как положено, их праздник. Я считаю, что 70 лет, прошедшие после Второй мировой войны, показали, праздновать нам нечего. Побежденная сторона добилась больше успехов за это время, чем победители. Однако для людей, которые видели ту войну и даже участвовали в ней, этот день важен. Поэтому игнорировать их праздник было бы неправильно. В знак уважения мы обязаны поздравить их с победой и отметить, как положено, их праздник.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Во Владикавказе в доме музея генерала армии, дважды Героя Советского Союза и Героя Монгольской Народной Республики Исыплиева открыли мемориальную доску, посвященную памяти выдающегося полководца. Деньги на мемориальную доску собрал ученик 5 класса одной из владикавказских школ Артемий Мериков. Жанна Тарханова с подробностями.
В старинном особняке из красного кирпича на тенистой улице Бородинская в 70-е годы прошлого века жил и работал Исыплиев. После выдающейся военной карьеры он стал депутатом Верховного Совета Советского Союза. В этом доме проходили встречи генерала с гражданами, а также депутатские приемы. В далеком 1946 году Исыплиев передал в дар музею свои личные вещи. Эта коллекция из 49 орденов и медалей. Среди них награды таких государств, как Монголия, Польша, США, Франция. Здесь же коллекция оружия, револьверы, сабли, шашки, знаменитая белая бурка кавалериста Плиева и бесценные исторические документы. Исыплиев – легендарный советский полководец. В годы Великой Отечественной войны командовал войсками в Московской и Сталинградской битвах, в Мелитополе, Березниковато-Снегиревской, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской операциях. За героизм и мужество, проявленные при форсировании реки Южный Буг и боях за Одессу, Исыплиеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Во время Советско-Японской войны за разгром Квантунской армии в 1945 году он был награжден второй звездой Героя Советского Союза. Ученик 5 класса Владикавказской школы гимназии номер 5 Арсений Мириков, участник всероссийского конкурса «Ступень в науку», в начале этого года объявил сбор средств на ремонт дома-музея Плиева. На его призыв отозвался и глава Северной Осетии, ныне покойный Тамерлан Агузаров, внесший, по словам Мирикова, половину суммы. На собранные 130 тысяч рублей было решено отлить мемориальную доску. Бронзовый рельефный портрет военачальника безвозмездно изготовил молодой художник Таймураз Зангиев. Говорит ученик 5 класса Владикавказской гимназии номер 5 Артемий Мириков.
Я с 4 лет увлекаюсь историей. Об Сапливе я узнал в 3 годика. И когда увидел памятник, я подумал, что это Георгий Победоносец. Большую благодарность выражаю покойному главе республики Тамерлану Кимовичу Агузарову. Он пожертвовал половину, которая мне была очень важна. Я думаю, без его бы этого пожертвования я бы когда-нибудь собрал на мемориальную доску, но точно не сегодня. Цена достигнута не надо. У нас в Осетии очень много героев. Неважно, есть у нас звание Героя Советского Союза или нет. Я думаю, что надо увековечить еще многих генералов, прославленных земляков, чтобы дети знали о своих героях.
Дом-музей Исыплева – филиал Национального музея Северной Осетии. Руководство музея с первых дней поддержало инициативного школьника, говорит генеральный директор Национального музея Северной Осетии Лариса Сохиева.
И мы сильны своими традициями. Народ, у которого есть традиции, народ, у которого есть такие выдающиеся люди, он не может никуда исчезнуть, он не канет в лету. Я говорю и о всем российском народе, в частности, о маленьком осетинском народе, который внес огромный вклад в эту великую победу. И мне кажется, нужно поощрять такие начинания, проводить такие акции, чтобы наша молодежь, она, собственно говоря, училась на этих примерах. И сама вот эта идейность, вот, которую мы видели в Артемии Мирикове, она меня поразила. И мы не могли остаться безучастны, мы должны были поддержать эту инициативу.
С июля 1962 по 1963 годы во время Карибского кризиса Исаплиев командовал группой советских войск на Кубе в ходе операции «Анадырь», рассказывает Лариса Сохиева.
Редко на самом деле демонстрируем уникальные реликвии, которые в сегодняшний день мы не могли не показать. Это его награды, все 49 наград. Это коллекция оружия трофейного, которая тоже в полном объеме хранится у нас, рукописи. Это, конечно же, и уникальные артефакты, подтверждающие решающую важнейшую роль Иса Александровича в Карибском кризисе, который он под его руководством завершился благополучно, и мир устоял. Иса Александрович ведь был единственным человеком на планете Земля, который мог одним мановением, одним собственно неправильным, может быть, решением решить всю судьбу целой планеты, разрушить ее или сохранить, начать это ядерное разрушение или же остановить. Это сегодня, кстати, ядерной кнопкой владеет несколько человек, и только согласованность действий может привести к единому решению. А тогда целая страна, советское государство, доверило ему управление вот этой ядерной силой.
Я разговаривала с сотрудником музея и владикавказскими старожилами, близко знавшими Иссу. Многие рассказали мне о непростых отношениях генерала с первым секретарем Центрального комитета Компартии Советского Союза Никитой Хрущевым. По их мнению, именно из-за этого Плеву не было присвоено высшее воинское звание маршала армии. Было сказано и неоднозначной роли заместителя командующего Северокавказского военного округа генерала Шапошникова, возлагавшего персональную ответственность на командующего Северокавказским военным округом Ису Плева в подавлении выступлений новочеркасских рабочих в 1962 году.
Из Владикавказа была Жанна Тарханова.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тему празднования Дня Победы продолжает рубрика «Взгляд» и материал нашего постоянного автора из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
9 мая солнце светило в пол накала, и обрывки облаков сплетались в головокружительном узоре, как грузинские буквы, на закопченных колоннах Рейхстага. И все бы хорошо, но это безмятежное утро то и дело портил конфликт вокруг Георгиевской ленточки. Для одних она неразрывно связана с победой во Второй мировой, другие видят в ней изогнувшейся змеей символ российской экспансии на постсоветском пространстве, третьи же считают ее всего лишь куском материи, не имеющим особого значения. Но речь сейчас не о нюансах восприятия, а о том, как ими пользуются политики. Все началось осенью 2012-го, когда Бедзина Иванишвили устроил Михаилу Саакашвили Холхенгол и Сталинград в одном флаконе. Одной из главных предпосылок его успеха стало повсеместное распространение следующей идеи. С национальным движением нельзя иметь ничего общего, а тот, кто согласен с националами хотя бы в малом, сам является националом. Именно она сделала невозможной нейтральную позицию до выборов, а после них способствовала изоляции нацдвижения. Его лидеры обнаружили, что другие партии НПО или отдельные активисты, словно боясь замораться, отодвигаются от них и отвергают предложения о совместных действиях. Иностранные наблюдатели не всегда учитывают эту особенность местной политики. Даже если завтра грузинская мечта в полном составе сойдет с ума и набросится на младенцев, подобно царю Ироду, многие граждане перед тем, как выразить свой протест, внимательно посмотрят по сторонам, дабы убедиться, что не стоят в одном ряду с последователями Саакашвили, поскольку Иванишвили удалось убедить большую часть общества в том, что любое сотрудничество с ними сродни смертному греху. Без прорыва этой блокады не может быть и речи о возвращении к власти и даже о выживании бывшей правящей партии. Раньше ее руководители пытались раскручивать резонансные темы сами. Теперь же критиковать правительство начинают формально независимо от них группы. А националы подключаются к обсуждению проблемы чуть позже, причем аккуратно, чтобы не спугнуть тем, кто относится к ним, если не с презрением, то с предубеждением. И хотя связь между заказчиками и исполнителями прослеживается легко, новая тактика оказалась несколько более результативной. В ходе дискуссии о проблемах экологии и плохой работе столичной мэрии сторонникам Саакашвили удалось присоединить свой голос к общему хору так, что остальные не отпрянули от них, как это часто случалось раньше. Судя по всему, последним прибежищем националов стал патриотизм. Подконтрольные им СМИ и группы активистов изо всех сил стараются воспользоваться ситуацией с ленточками и подтолкнуть избирателей к тому, чтобы они в порыве патриотических чувств встали плечом к плечу с нацдвижением. Им необходимо пробить брешь в блокаде, который обложил их партию затейник из Стеклянного дворца. К слову, когда у Иванишвили появляется выбор между стратегией сокрушения и истощения противника, он всегда отдает предпочтение последней. И «Анаконда» его прозвали, скорее всего, за это. Георгиевская ленточка раздражает не только националов, но именно они пытаются превратить ее в яблоко раздора и средство мобилизации эмоций электората с упорством бездарного, но усидчивого чернокнижника. Несмотря на то, что с российско-грузинскими отношениями связаны десятки намного более важных и острых тем. Но с ленточкой проще работать технологически, поскольку маркеры свой-чужой расставлены заранее. В противоположном углу ринга, разрисованного черными и оранжевыми полосами, российские активисты и их грузинские союзники. Особое внимание, вероятно, следует обратить не на отдельных туристов, что цепляют ленты к рюкзачкам, не задумываясь о сложной игре смыслов и подтекстов, и даже не на местных поклонников Путина, а на хорошо организованные группы автомобилистов и байкеров. Мало кто в Грузии сомневается в том, что они тесно сотрудничают с российскими властями. Эти моторизованные части демонстрируют флаги и ленты с особым усердием и второй год подряд оказываются в эпицентре конфликта. Культ Победы является для руководства России важнейшим средством легитимации как внутренней, так и внешней политики. Тамошние пропагандисты всегда стремятся доказать, что Грузия и Украина не только противятся Кремлю, но и отворачиваются от победы, словно еретики, презревшие истину. Для них сюжет о грузинах, срывающих и топчущих георгиевские ленточки и другие смежные символы стал бы настоящей находкой. 8 мая молодые сторонники Михаила Саакашвили горделиво выложили в сеть фото и видео именно такого содержания. Если есть две группы, которым выгоден конфликт, они непременно найдут друг друга. Для того, чтобы организовать их встречу, по идее, нужна лишь пара телефонных звонков и некоторое количество купюр среднего номинала. И не имеет значения, кого любят и что ненавидят рядовые активисты, поскольку их используют как оловянных солдатиков. Циничные игры, грязные технологии, ужасный век, ужасные сердца и, наконец, гвоздь сезона – постановочный патриотизм. Закон, касающийся использования советской символики, не запрещает носить эту злополучную ленточку. Закон есть закон. А все, что не запрещено, разрешено. И гражданин, которого удушливой волной захлестывают эмоции, может лишь корректно указать оппоненту, что считает тот или иной символ оскорбительным, но не более того. Раз уж мы решили жить в правовом государстве европейского образца, а не в новорусском фильме «Брат 2», где главный герой вершил суд и расправу по своему усмотрению. Вероятно, где-то здесь и проходит грань, отделяющая наше прошлое от будущего. Кажется, лучше всего просто отвернуться от горластых нанайских мальчиков, занятых перетягиванием черно-оранжевой ленты, чтобы успеть увидеть, как к вечному огню идут ветераны. Братья по оружию, сестры по несчастью. Ведь это прежде всего их праздник, их подвиг, их жизнь и судьба, которая когда-то давным-давно привела их в самое сердце Европы, где виноградной вязью грузинского алфавита они начертали свои имена.
Материал нашего постоянного автора из Тбилиси Дмитрия Муниава читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Тбилиси 21 час 30 минут в Сухуми и Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Новый трехлетний план действий между Советом Европы и Грузией более амбициозный, чем прежний, заявил глава грузинского МИДа Михаил Джаналидзе на официальной презентации, которая состоялась сегодня во внешнеполитическом ведомстве страны. Новый план сотрудничества Грузии с будет действовать в 2016-2019 годах. Целью документа является укрепление демократии, прав человека и верховенства закона. На презентации присутствовали находящиеся с официальным визитом Грузии глава МИД Болгарии, страны, председательствующей в Совете Европы Даниил Митов и заместитель генсека Совета Европы Габриэла Батанини-Драган. 11 мая в Совете Евросоюза обсудят процесс визовой либерализации для Грузии. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в МИД Грузии, вопрос на техническом уровне рассмотрят представители Министерств юстиции и внутренних дел стран-членов ЕС. Мемориал боевой славы в Кахетинском Гурджиане посетили сегодня президент Грузии. Георгий Маргвелашвили и представители администрации президента украсили венками обелиск отца-солдата. Президент открыл здесь мемориальную доску в честь умершего в прошлом году создателя киноленты «Отец солдата» Резо Чхеидзе. Президент наградил орденами чести за личный вклад в победу над фашизмом и развитие движения ветеранов Второй мировой войны шестерых местных ветеранов, в числе которых две женщины, сообщает пресс-служба главы государства. Пособие в размере 600 лари выделило правительство в этом году каждому ветерану Второй мировой войны, встретившему День Победы. В настоящее время в Грузии проживает 1296 ветеранов. Практика одноразового пособия на День Победы была введена в 2015 году. В прошлом году сумма пособия ветеранам составила 1000 лари, около 450 долларов. В этом году ветераны получили помощь в размере 600 лари, около 260 долларов, а семьи потерявших кормильцев 300 лари, 136 долларов. О размере пособия сообщает пресс-служба правительства. Кроме того, все ветераны в Грузии бесплатно пользуются общественным транспортом, специальным пакетом медицинской страховки, также получают пенсию от 85 до 250 долларов, в зависимости от звания и выслуги, информирует «Новости Грузии». В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в самопровозглашенной Республике Абхазия организовали велопробег по маршруту Сухуми-Гулерипши. По словам куратора акции, помощника руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгения Павлова, цель акции – привлечь молодежь к празднованию Великой Победы и ведению здорового образа жизни.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем тему годовщины окончания Второй мировой войны материалом нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария. Накануне Дня Победы 9 мая он побеседовал с абхазским военным историком Валико Пачулия. Речь шла о темах, связанных с Великой Отечественной войной и участием в ней жителей Абхазии, которые, однако, обычно не звучат в праздничных докладах по случаю этой даты.
Сегодня в Абхазии, как и во многих других государствах постсоветского пространства, проходило празднование 71-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. А накануне праздника я встретился для интервью с абхазским военным историком, автором вышедшей в прошлом году в Сухуме книги «Абхазия в Великой Отечественной войне 1941-45 годы» Валико Пачулия. Разумеется, я уже прочел ее, поэтому сразу поделился с автором своими впечатлениями. На мой взгляд, в его книге выделяются две главы. Третья – провал германской разведки на территории Абхазии, и пятая – политические репрессии и попытка депортации абхазов. Что касается первой темы, то мне она помнится еще по статье Валико Меджитовича, публиковавшейся с продолжением 9 лет назад в газете «Эхо Абхазии», которую редактор... То, что среди абхазов нашлось только мизерное число тех, кто перешел на сторону фашистской Германии, по сравнению с другими народами Южного Кавказа, смешало карты тем, кто вынашивал планы их депортации. Валико Пачули убежден, что это был прежде всего уроженец Абхазии, грузин Лаврентий Берия. Уже в первые месяцы войны он прислал сюда оперуполномоченного НКВД СССР Мелконяна с задачей вместе с главой абхазского НВД Гагуа собрать материал, на основе которого вслед за жившими в Абхазии немцами выслать в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию и самих абхазов. Нужно было, рассказывает Пачули, доказать.
Абхазцы, они ненадежный народ, что они за немцами. Я нашел впервые такие документы, которые даже никому во сне не снились бы. Вот, например, Гдоудское дело, что как будто бы вот лица абхазской национальности, они хотят... Война только началась, а они якобы хотят уже вот сотрудничать с немцами. И то же самое было в Ачимчирском районе. Самое удивительное, обвинялись школьники. Якобы школьники создали национал-социалистическую молодежную организацию Абхазии. Больше всего удивило, значит, то, что в одном уголовном деле в конце карман, как обычно, то есть кармана вытащил печать. И печать, значит, ну, на русском языке, якобы написано, национал-социалистическая молодежная организация Абхазии.
Политическим руководителем вымышленной организации был назначен, в кавычках, ученик 9 класса от Чимчирской абхазской средней школы Шамиль Кутарба, а металлическая печать, хранящаяся в архиве КГБ Грузии, была, понятно, для большей убедительности изготовлена самими советскими спецслужбами. Но что спасло абхазский народ от выселения, того самого, которое постигло вскоре вслед за советскими немцами ряд народов Северного Кавказа, калмыков, крымских татар? Валико Пачулия считает, что сам абхазский народ, его героизм и самоотверженность в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Соответственно, с этим зазвучали и сами слова «абхазский народ», которые к тому времени уже несколько лет были под негласным запретом в СМИ и стали постепенно исчезать из обихода. Впрочем, как известно, и представители депортированных в 1943 1943 годах народов храбро сражались на фронтах, но это их не уберегло. Очень важно было и то, что абхазское население не дало никакого реального повода усомниться в своей верности и преданности стране, когда немцы заняли перевалы главного Кавказского хребта и даже высокогорное село Абхазии Псху. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
По многим причинам вокруг участников Великой Отечественной войны существует много лжи, культивируемой в некоторых странах на постсоветском пространстве. Один из таких устоявшихся мифов, за который до сих пор держатся многие российские историки, это рассуждение о том, что большая часть кавказцев воевала против Красной Армии на стороне немцев. Даже в век интернета информации о воевавших во Вторую мировую войну в рядах Красной Армии кавказцах очень мало. Выяснить причину пыталась Амина Умарова.
В годы Второй мировой войны с Кавказа в ряды Красной Армии было призвано свыше 2 миллионов человек. Добровольцами ушли десятки тысяч. Более 300 кавказцев стали героями Советского Союза. Четверо из них были удостоены этого звания дважды. Тем не менее, о воевавших кавказцах информации чрезвычайно мало, хотя на фронте находилось все взрослое боеспособное мужское население, и погибших, и пропавших без вести было тоже много. В чем же дело? Почему так? Историк Майрбек Вачагаев объясняет, что главное место в истории на тот момент занимала идеологическая составляющая.
Период Советского Союза, 90%, если не больше, книг, монографий, рассказов, документов, которые публиковались в этот период, конечно же, должны были освещать именно историю, больше все-таки связанную с Россией, с русским народом. Соответственно, книги, которые выходили, работы выходили ученых, интересных ученых, которые писали очень довольно-таки хорошо, но акцент все-таки был именно на том, что основная победа приходится именно на русских, как составляющие костяк будущего советского этноса, как пытались в это время создать некий новый этнос, который должен был быть именно образован на основе русского этноса. То вокруг этого этноса и должно формироваться вот исключительно новое, исключительно геройское и так далее, и так далее. Все, кто писал из Кавказа, среднеазиатского региона, они, в общем-то, упор делали на том, что они тоже принимали участие совместно с русскими, соответственно, командиры были русскими, и вот наши славные ребята под командованием русского офицера сделали такой-то, такой-то, или геройский подвиг и так далее. Это было очень показательно, и на парадах всегда показательно были тем, что обвешанные орденами, медалями, конечно же, из 10-9 это должны были быть русские. То есть это была идеология, это было именно показательно. У нас на Кавказе, в общем-то, люди, которые писали, они не были открыты для того, чтобы писать то, что они думают. Они не могли это себе позволить, потому что все, что выходило из-под пера ученых, это должно было одобряться на уровне центральных комитетов партии этих регионов. Все должно было быть согласовано именно с Москвой. Только Москва решала, что писать, когда писать и в каком направлении. Поэтому, исходя из того, что это диктовалось и регулировалось в Москве, соответственно, мы видим то, что имеем на сегодняшний день.
Историк провел немало часов в архивах Франции и Германии, но ему не удалось добраться до советских архивов, которые пролили бы свет на многие вопросы.
Российский архив по сегодняшний день отказывается открывать все, что касается Второй мировой войны. Это единственный архив мира, который сегодня вы не можете зайти и поработать. Это запрещает. Запрещает для чего? Для того, что по сегодняшний день есть опасность, что увидят неблагоприятную картину, которая создавалась на протяжении всех этих 70 лет после войны. Вот это искусственно создан образ светлого парня Алеши, который рвется в бой, Зои Космодемьянской, которая готова, чтобы ее сожгли, Панфиловцы, которые умирают и так далее, и так далее. Все это идет к чертовой матери, в буквальном смысле слова, потому что никаких Зои Космодемьянских как таковых не было. Ее знали как совершенно другую персону, персону, которая ничем не отличилась в этой войне. Так же, как Панфиловцев, директор архива вынужден уйти в отставку, отстранен только лишь потому, что он развеял миф о Панфиловце, потому что не было никаких Панфиловцев. Панфиловцы, которые сдались немцам, в плену у немца, который был жив, хотя о них всегда писали, что они погибли, конечно. конечно же, был героизм, конечно же, люди защищали. Но вот эти сказки, которые были придуманы, в буквальном смысле сказочные истории, из пальца высосанные журналистами на местах, на фронте, конечно, это все привело к тому, что сегодня Россия 70 лет спустя не готова открыть свой архив Второй мировой войны.
До сих пор в российских источниках выделяют и муссируют тот факт, что предателей кавказцев на войне было больше всего. Как доказательство приводят факт выселения карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей Иосифом Сталином за массовое предательство во время войны. Вспоминают план Гитлера о создании так называемых «восточных национальных легионов» – «Остлегион» с немецким командованием из плененных кавказцев и азиатов. Майрбек Вачакаев на это отвечает.
Историки, такие как, трудно назвать историком Пыхалова, но он обозначается как историк, но это человек, который пишет о том, что все кавказские народы, в первую очередь он бросается на чеченцев и ингушей, которые сотрудничали с немцами, подставляют цифры. Они подставляют цифры, потому что Пыхалов единственный человек, которому позволялось работать именно в архивах КГБ, архивах НКВД. Этот человек находит какую-то цифру, вокруг истории этой цифры ничего, и преподносит это как вот единственный доказательный факт. Например, красноречивый факт, как он подтасовывает цифры. С фронта дезертировало 30 тысяч чеченцев и ингушей. Не с фронта дезертировало, 30 тысяч были направлены рыть окопы под Грозный. И оттуда, не попав на фронт, обиженные чеченцы уходили обратно себе в село за 5, 10, 15, 20, 30 километров от того, где их держали на протяжении нескольких месяцев. Люди ушли на фронт добровольцами. Он никогда об этом не хочет писать, и другие не хотят. Но в Чечено-Ингушетии не было ни одного набора официального военнослужащих. Был только добровольный. Десятками тысяч добровольцами записывались. И записавшись туда, куда они попали, рыть окопы. Он хотел воевать, он хотел защищать. Каким бы ни был советский строй, это была его страна. Он сам записался, он сам пошел. Вот этого не хотят говорить. Они говорят о том, что северокавказцы в массовом порядке сдавались. Извините меня, но история Второй мировой войны, при всем при том, что она не так уж и широко освещается. В любом случае, цифры, которые сегодня фигурируют на Западе, и в том числе не отрицаются сегодняшней Российской Федерации, первые 7 недель сдавшихся в плен было 1,8 миллиона человек. То есть 2 миллиона человек сдались первые 7 недель. А какой массовой сдачи, они говорят, эти что, 2 миллиона были чеченцы? Извините, все население Чечни не было, около 300-400 тысяч человек только. Вот это передергивание фактов, передергивание этих цифр вводит людей в заблуждение. Они вправду начинают верить, а вот поэтому их, наверное, выселили, потому что они вот так массово сдавались.
До многих кавказцев ордена и награды дошли только во время горбачевской оттепели. Очень характерно было награждение Мавлади Висаитова. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно в 1990 году. К этому званию он был представлен еще в июне 1945 года.
Висаитову дали звание героя, конечно же, посмертно, после того, как все это 10 раз подняли в этот период, ему дали чуть позже, но началось это в период перестройки, когда уже было показательно, когда уже было глупо игнорировать тот факт, что люди, которые даже месяц спустя после Висаитова где-то кого-то увидел американца на Эльбе, даже ему дали звание героя, на основе этого, конечно, было глупо игнорировать факт того, что Висаитов стал именно лицом советской армии для американцев именно в этот момент. Поэтому это игнорирование почти на протяжении 40-50 лет, конечно, это было не просто глупостью, это было преступлением. Не только он, давайте вспомним Абдулхакима Исмаилова, уроженца Дагестана, который в числе других четырех групп, тот день было всего четыре группы, которые водрузили это знамя победы над Рейхстагом с разных сторон, так как командование не знало, кто из них дойдет, поэтому было организовано несколько групп, и в числе одной из этих групп был Исмаилов. И было бы абсолютно неприемлемо для российского народа по сегодняшний день, если бы не было бы фотографии, сделаны в тот период военным корреспондентом, который впоследствии это агентство стало и Тартасом. Несмотря даже на это, несмотря на то, что это был очевидным фактом, это игнорировалось. Только спустя несколько десятилетий этот факт признали. Он не смог дожить до этого времени, когда всенародно стал бы героем. На самом деле, то, что делали горцы, это было не исключением. То, что делали горцы, это был их образ жизни. То, что они показывали героизм, это был их смысл жизни.
3000 советских граждан воевали в рядах французского сопротивления. Большей частью это были бежавшие из немецких легионов – азербайджанские, грузинские, чеченские, армянские солдаты, рассказывает историк Майрбек Вачагаев.
Геройским задатком этого сопротивления было на основе бывших российских военнопленных, которые бежали из Германии и включились в именно во французское движение сопротивления. Здесь нашли себе место десятки, сотни и тысячи людей, которые готовы были продолжать свою борьбу. Это в том числе это были чеченцы, черкесы, грузины и армяне. Он назывался это первый советский полк во французском движении сопротивления. Героями того периода движения сопротивления, конечно, это Алауди Устерханов в 1944-1945 годах был награжден французскими боевыми орденами. Конечно же, нужно говорить об черкешенке Хакандоковой Эмирхан, которая больше известна как графиня Люар, которая создала больницу для раненых. И эти передвижные больницы были, в общем-то, стали примером для создания таких госпиталей по всей территории Франции, позже и во Северной Африке, в Алжире, например. Она стала не просто героем, не просто участницей движения сопротивления, она стала командором легиона, считается почетным генералом во французской военной истории. Такого рода люди, как она, Устарханов, потомки Чермоевых, которые служили во французской армии.
К счастью, на сегодняшний день существуют негосударственные и некоммерческие организации, занимающиеся поиском достоверной информации, восстановлением фактов участия кавказцев во Второй мировой войне. Члены этих организаций занимаются раскопками никому неизвестных могил, находят останки и связываются с родственниками. Дети, внуки и правнуки кавказцев вновь воодушевились и подключились к поискам своих пропавших 71 год назад дедов и прадедов. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По последним оценкам, за годы Второй мировой войны погибли более 50 миллионов человек, в том числе 27 миллионов граждан СССР. Собеседник обозревателя «Радио Свобода» Андрея Шароградского, поэт и публицист Лев Рубинштейн, вспоминает, что сразу после войны слово «победа» звучало редко. Это была радость выживших в страшной войне.
Одно из своих эссе, посвященных Дню Победы, вы назвали «Праздник Возвращения». Вы писали о том, что война была единственным эпизодом в советской истории, когда практически совпали по большинству пунктов интересы государства и общества, государства и отдельных людей. С этим трудно не согласиться, хотя, по-моему, довольно тяжело осознавать. Получается, что только война может сплотить общество и государство, или все-таки нет?
В истории 20 века получилось так. Разумеется, это просто был самый как бы сильный и самый такой наглядный эпизод истории, но, конечно, были и другие, которые так или иначе сплачивали людей. Я, например, был подростком, когда в космос полетел Гагарин. Я очень хорошо помню эту действительно неформально радостную такую общественную атмосферу. Абсолютно неформальную. Я помню несколько августовских дней 91-го года, когда мне казалось, ну, по крайней мере, в городе Москве, где я жил, что как-то все были воодушевлены и как бы друг с другом согласны. Во всяком случае, я хорошо помню, как в один из этих дней милиционер на улице сделал мне пальцами знак «Виктори». Это ни до, ни после я такого не наблюдал. Вот. Ну, война была очень сильным, очень мощным, очень трагическим эпизодом в нашей истории. Собственно говоря, поэтому нынешнее начальство так в нее вцепилось, да? Даже не в саму войну, а именно в победу конкретно. То есть, все время, получается, воевали-то одни, а победили-то вот эти. Победил все тот же нынешний президент России, который просто в те годы назывался Сталиным. Да, так вроде все то же самое.
Но вы писали еще в том же эссе об искренности песен военных лет, в которых нет упоминания Сталина, Ленина, партии, а поется о мужестве, дружбе, о любви. И вы говорили при этом о важности попадания в конкретный контекст, о том, как быстро, например, была запрещена песня «Враги сожгли родную хату». А вот теперь на параде Победы маршируют под песню «Красная армия всех сильней», и причем эту песню совсем недавно во время прямой линии упоминал президент Владимир Путин. Это получается тоже попадание в контекст, но уже с другой стороны?
Да, это выдернуто из одного контекста и насильственно, и абсолютно безвкусно, и антиисторично, так сказать, сунуто в другой. Потому что та песня, о которой вы говорите, это песня времен гражданской войны, вообще-то говоря, которую сочинил Покрас, если я правильно помню. От тайги до британских морей, да? Красная армия всех сильнее. Ну, что сказать? Ну, вот, да, сейчас торжествует вот такое как бы историческая, нравственная, эстетическая дискуссия. Ну, просто сейчас, молодежь говорят, рулит. Это такая абсолютно своевольная игра с разными чужими контекстами. Вот они вцепились в чужую победу, например, как бульдоги, вот, и не хотят ее из рук выпускать.
Они вцепились в эту победу, как вы говорите, но можно ли в течение долгого времени держать народ вот в таком отношении к Дню Победы, который сейчас наблюдается?
Может, это зависит от изворотливости пропаганды, от разных новых инъекций в общественный организм. Потому что вот эта дата, это, безусловно, такая инъекция наркотика. Я вот сейчас как раз иду по улице, мимо ходят, вот, значит, разные люди с ленточками. Люди как люди, я ничего против них, так сказать, не имею. Люди с нормальными человеческими лицами. Но это вот какой-то такой вкусовой барьер, который очень трудно определить, очень трудно обозначить, очень трудно кому-то что-то объяснить, что это все вообще что-то другое. А особенно это понятно человеку моего поколения, который родился где-то, в общем, через пару лет после войны. И я с детства был окружен фронтовиками, они были молодыми, они были абсолютно разными. К ним не было никакого специального такого елейного отношения, которое сейчас они, между прочим, симулируют, они искренне ощущают. Это были все фронтовики, и ничего в этом не было особенного, потому что на их поколение, собственно, упала война. Ну, вот так случилось. Это не было даже их заслуг. Это, скорее, была их беда, вообще-то говоря. И тогда это так воспринималось. Мама мне всегда рассказывала, что вот это самое 9 мая, именно 45-го года, редко произносило слово «победа». Они радовались тому, что вот этот ужас закончился, что те, кто живы, те остались живы, да? Собственно говоря, это и праздновались, это мы и радовались. Потому что этот праздник для людей моего поколения, уже не говоря о тех, кто старше, это вообще дело семейное, а не государственное. В каждой семье был кто-то. Кто-то был на войне, кто-то был в эвакуации, кто-то был под бомбежками, кто-то был в плену, кто-то был на оккупированной территории. То есть война коснулась, так сказать, всех людей.
И последний вопрос. Как вы сами отметите этот день сегодня?
Ну, я, допустим, тихонечко выпью пару рюмок с памяти родителей.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с поэтом и публицистом Львом Рубинштейном. И к концу нашей программы к другой теме дня. Сегодня между представителями грузинской мечты и республиканской партии возникло противостояние. Яблоком раздора стали слова депутата-мечтателя Тамаза Меджиаури. Он выступил против совместных грузино-американских военных учений, которые пройдут с 11 по 26 мая в Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Депутат от грузинской мечты, глава парламентского финансово-бюджетного комитета Тамаз Меджиаури стал сегодня своеобразным героем. Внимание грузинских журналистов он привлек еще в минувшие выходные, когда выступил против проведения с 11 по 26 мая совместных американо-грузинских военных учений «Нобл Партнер 2016». Депутат Меджиаури стал опасаться последствий совместных учений после заявления, которое МИД России сделало 6 мая. Тогда в Москве последовательное освоение НАТО военными грузинской территории назвали провокационным шагом. Ответное заявление грузинского МИДа о том, что учения не направлены против кого-либо и что Грузия, как суверенное государство, вправе сама решать, какие учения проводить, страхи Меджиаури не развеяло. Сегодня он заявил, что остается при своем мнении. Не исключает, что за совместными учениями могут последовать события, аналогичные августовским 2008 года.
Для страны это может создать угрозу. Не исключено, что пострадают или погибнут дети других людей, поэтому я считаю безнравственными заявления всех тех должностных лиц, которые прямо или косвенно призывают других к борьбе, но своих детей увозят из Грузии.
Меджиаури высказал вслух и другое мнение. Учитывая территориальные проблемы, он против хождения Грузии в НАТО. Министр обороны, член республиканской партии Тейна Хидашели сочла, что это было сказано в ее адрес. Еще в выходные она через соцсети обратилась к депутату с просьбой назвать страну, в которую она отправила своих несовершеннолетних сыновей. За министра обороны заступился другой республиканец, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили. Он сказал, что отдельно взятый мечтатель Меджиаури для него ничего собой не представляет. Но госминистра удивило, почему другие представители партии грузинской мечты хранят молчание. Эти слова Закарейшвили задели премьер-министра Георгия Гвирикашвили. Заявление Меджиаури он назвал несовместимым с внешнеполитическим курсом партии грузинской мечты и правительства Грузии. Но еще резче премьер-министр оценил слова самого Паата Закарейшвили, назвав его заявление поспешным и необъективным.
Со стороны члена правительства критика, тем более необъективная, в адрес правящей силы вызывает недоумение, и это неприемлемо.
Проблема не у Закаришвили, а у Квирикашвили, заявил в ответ на это один из лидеров республиканской партии Давид Берцанишвили.
Премьер Квирикашвили.
Мы, республиканцы, обращаемся к премьеру Квирикашвили исключить из рядов своей партии грузинская мечта таких, как Мечиаури и ему подобных, и пусть он не становится их заложником.
Давид Берцанишвили вместе с Мечиаури упомянул и другого депутата от мечты Сосо Чачлиани, а также лидера промышленников Гоги Топадзе, запомнившихся обществу своими антизападными заявлениями. С учетом того, что все трое друзья основателя грузинской мечты Бидзены Иванишвили, республиканец Берцанишвили обратился и к бывшему премьер-министру Иванишвили с просьбой публично выразить свою позицию по отношению к НАТО. Иванишвили на призыв никак не отреагировал. Другие представители грузинской мечты позицию Мечиаури расценили как его право на свободу выражения и заявили, что все остальные мечтатели выступают за евроатлантические ценности. Представители оппозиции в лице свободных демократов и националов расценили слова Мечиаури как реальное доказательство того, что опасность сворачивания Грузии с западного курса существует. Политолог Георгий Кобрунидзе такой опасности на данном этапе не видит. Правительство грузинской мечты, по его словам, проделало большую работу, чтобы соответствовать стандартам МС и НАТО. Тем не менее, тот факт, что грузинская мечта должным образом никогда не реагировала на скандальные заявления Мечиаури, заставляет эксперта предполагать, что депутат выполняет задание партии.
Он может выполнять задачу, которая ставит целью определить, насколько сильны в обществе пророссийские настроения.
Впрочем, такие эксперименты Кобрунидзе считает вредными. Это плохо отразится на имидже внутри страны и в глазах западных партнеров, как самой партии «Грузинская мечта», так и всего правительства Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.